Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Солженицын – наш современник». Международный коллоквиум в Париже. «Испанская грусть» – эссе Бориса Парамонова. Сатира на радиоосвобождение, переслушивая пленки 56-го года. И новые музыкальные записи. Я не путаю, Андрей, новые?
Абсолютно новые. Мы будем слушать фрагменты только что вышедшего диска Юрия Голубева, который называется «Простые метафоры».
В Париже 21 марта завершился трехдневный международный межуниверситетский коллоквиум «Наш современник» Александр Солженицын. Само место проведения коллоквиума весьма интересное и неожиданное даже для тех, кто хорошо знает Париж. Это древнейший коллеж бернардинцев, построенный в 1252 году и сохранившийся с XIII века до наших дней. Он находится между бульваром Сен-Жермен и набережной Сены. Правда, во времена Великой Французской революции бернардинцы были из коллежа изгнаны, и с тех пор что только не располагалось в старинных стенах. То склад, то тюрьма для галерников, а последние 150 лет – казарма пожарных. И вот осенью прошлого года здание было отреставрировано и приспособлено для современной научной работы. Теперь это Международный центр духовных дебатов. О Солженицынском коллоквиуме рассказывает наш парижский корреспондент Сергей Дедюлин.
И в самой работе коллоквиума, и в подготовке его действенно и живейшим образом принимала участие, неизменно с энтузиазмом встречаемая и при ее вступительном докладе, и при многочисленных выступлениях в дискуссии научной, вдова писателя Наталья Дмитриевна Солженицына. На открытии коллоквиума выступили с довольно небанальными речами почетные гости. Бывший посол Франции в Москве и ныне действующий активно дипломат Пьер Морель, уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин, министр культуры и культов Румынии Теодор Палеолог. В зале присутствовали и порой принимали участие в дебатах и внук писателя Бориса Зайцева Михаил Сологуб, сам ныне университетский ученый-экономист, и молодой председатель Русского студенческого христианского движения Кирилл Борисович Сологуб, его племянник, сам университетский физик, и известные слависты. Историк Николай Верт, историк мысли Мишель Грабар, энциклопедист и автор тонких тематических словарей Сергей Асланов, специалист по телевидению и кинематографу Кристиан Фигельсон, а также можно было видеть и услышать порой Сергея Ходоровича, Наталью Горбаневскую, Арину и Александра Гинзбурга-младшего, Степана Солженицына, сына писателя, и многих других. В докладах были затронуты и биографические, и чисто литературные, и духовно-мировоззренческие составляющие творчества Александра Солженицына. Наиболее яркими выступлениями стали совершенно блестящая речь при открытии коллоквиума и в смысле верности друзьям, в смысле верности профессионализму, делу и в смысле верности честному отношению к истории современности и в литературе, и в издательском деле, и в политике. Это была речь Клода Дюрана, многолетнего французского издателя книг Александра Солженицына, защитника его международных прав, неоднократно встречавшегося с писателем в Париже и Вермонте. Содержательное первое выступление в научной части форума сделала Елена Чуковская из Москвы. Затем можно выделить также тончайший доклад о ключевых элементах структуры четырех, подчеркиваю, четырех найденных им финалов «Красного колеса» Андрея Немсера, также из Москвы, филигранное сообщение известного французского слависта, руссиста из Женевы Жоржа Нева о поэтике, о поэтическом пути Александра Александра Солженицына, взвешенное эссе о раковом корпусе как о медицинском романе московского литературоведа Владимира Радзишевского. На редкость плотным, богатым, концентрированным и филологически, и исторически, и биографически стал круглый стол переводчиков, которым конференция закончилась на третий день. Этот стол соединил крупнейших французских знатоков русского языка, российской культуры и российской политической истории. Трех поколений переводчиков, в частности, ведущую переводчицу «Красного колеса» Женевьеву Жуане и ее коллегу Анну Кальдефи, Мишеля Кутюрье и Луиса Мартинеза, Жан-Поля Симона и Анну Кишилову, почтенного отца-иезуита Рене Маришаля и тех же Жоржа Нева и Никиту Струве. Коллоквиум проходил по синусоиде, со взлетами и со спусками. Не обошлось и без крайне слабых, беспомощных и многословно пустых, к сожалению, выступлений. Например, я имею в виду слово Людмилы Сараскиной из Москвы на тему о тексте Александра Солженицына «Жить не по лжи в свете современности». Огромное впечатление на участников форумов и гостей произвели фрагменты документальных телефильмов с интервью, взятыми Александра Солженицына в Париже, Вермонте и Москве, известными французскими журналистами Бернаром Пиво и Николаем Милетичем.
Из всех докладов Сергей Дедюлин выделил концовку доклада Владимира Радзишевского. Вот она в его чтении.
Да и Александр Солженицын жаловался, что ташкентские врачи ему ничего не объясняют, а с ним так поступать нельзя. Боятся отойти от стандартных методов лечения, перегружены работой. Но стоило Александру Солженицыну попасть в онкологию Рязанской больницы, и он увидел, насколько выше и профессионально, и человечески были медики в Ташкенте. Такими он и изобразил их в раковом корпусе. А начав работу над ним, вынул с круга главу о Кларе Макарыгиной. Как и вся страна, скромная среднеазиатская клиника на краю империи нашпигована метастазами ГУЛАГа. 7 лет отсидел Олег Костоглотов. Лечиться отпущен на время из ссылки. Сидит муж безропотной санитарки Елизаветы Анатольевны. Взят на второй круг. Больной Генрих Федерау и медсестра Мита – спецпереселенцы. Брат Веры Гангард умер в лагере. Сама она однажды несколько недель ждала, что и ею займутся. А Шулубин, по его словам, четверть века прожил под небом страха и спасся только тем, что гнулся и молчал. В те же сроки Русанов регулярно сигнализировал в органы, написал на стариков, которых почти даже любил, донес на бывшего друга. Ахмаджан преданно служил в лагерной охране. Хирург Лев Леонидович прошел через зону начальником санчасти. Ефрем Поддуев был десятником над зэками. Понятен соблазн истолковать повесть иносказательно, как некий вариант ГУЛАГа, шарашки. Но густота больничной жизни, объемность основных персонажей этому решительно сопротивляются. Главное, что занимает больных в клиниках, это, конечно, их болезни. И, следовательно, Александр Солженицын должен был первым делом передать особенности заболевания своих персонажей и достоверный ход их лечения. И только внутри медицинского сюжета вспыхивает острая политическая полемика, взвешиваются варианты нравственного выбора, разворачивается любовная история. А благодаря возвращению к жизни Олега Костоглотова автору удается засветить край неба, по словам Твардовского, поддержать людей, казалось бы, обреченных на смерть. Хотя скорбный список умерших от тяжелой продолжительной болезни, как называют рак у нас в некрологах, не пресекается. Александр Твардовский и Венедикт Ерофеев, Андрей Тарковский и Андрей Синявский, Владимир Солоухин и Джон Абдайк.
Сергей Дедюлин прочел финал доклада Владимира Радзишевского, прозвучавшего на международном коллоквиуме «Наш современник» Александр Солженицын. Трехдневный коллоквиум завершился в Париже в минувшее воскресенье. Андрей, какой музыкой вы нас сегодня подчуете?
Я имею честь сегодня вас подчивать музыкой с последнего и только что вышедшего альбома замечательного контрабасиста Юрия Голубева. Альбом называется «Простые метафоры».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал для нашей программы свое эссе, названное «Испанская грусть».
Недавно в Нью-Йорке по каналу общественного телевидения показывали многочасовой производство BBC фильм об испанском искусстве, живописи и архитектуре со времен мусульманского завоевания и до наших дней, до Пикассо и Дали. Человеку, имеющему русско-советский опыт, случился лишний повод подумать о сходствах Испании и России. Прежде всего, имперское прошлое обеих стран. Испания была когда-то, что называется, владыкой полумира и потеряла этот статус, не зашла до вторых, а то и низших ступеней, осталась на задворках Европы. Но, утратив политический вес, она сохранила великолепное, вот уж точно первостепенное искусство. Упадок империи не означал упадка живописи. Ясно, что русские ассоциации при этом неизбежно возникают. Но вот, отвлекаясь от великого прошлого, смотрим на скромное настоящее и находим интересные факты, дающие материал для дальнейших испано-русских параллелей. Сейчас, как известно, имеет место экономический упадок. Никого он не обошел. Читаю газеты. В Испании люди, ушедшие из деревни в город, теряя работу, возвращаются в родные места и видят, к своему удивлению, что им места и нет. Сельскохозяйственный рабочий рынок крепко взят иммигрантами из арабских стран. Парадоксально и, скорее, ироническое возвращение прошлого, времен мусульманского завоевания. И последует ли за этим новая реконкиста? Сомнительно. Но тут интересна не только злоба нынешнего дня, но и другое, более важное. Испания радикально изменилась, она стала демократической и, в общем, преуспевающей страной, войдя в Европейский Союз. Сегодня похуже, вчера получше, а завтра, можно надеяться, опять хорошо. Цифры экономической статистики впечатляют. Вчерашний крестьянин, работая в городском строительстве, получал около 2000 долларов в месяц. На эти деньги можно и в Америке жить, что же говорить об Испании. Скачок, сделанный Испанией, головокружителен, ведь она была нищей страной с буквально голодающим крестьянским народом, которого, как и полагалось, в традиционных обществах было большинство. Нищета народа, политическая деспотия с Филиппа II до Франко и репрессивная мораль, наложенная католической церковью. Католицизм, как известно, был самым жестоким в Испании, отсюда и вышла и пополнялась инквизиция. В русской, даже в советской, точнее сказать, литературе, есть одна забытая книга об Испании, вышедшая в 1931 году. Это книга Ильи Эренбурга, так называется «Испания». Годом раньше произошло свержение испанской монархии, началась республика, создавшая режим вроде ельцинского. Разговоров о свободе и демократии много, а толку мало. Дальнейшие события в Испании хорошо известны, но Эренбург в этой книге застал ее как раз на переходе, когда политические формы менялись, но еще острее выступили на этом фоне традиционные черты испанской жизни. Эренбург, как и полагается ученику Шпенглера, начал с главного – ландшафта, откуда выводится основная форма жизнечувствия.
В испанском пейзаже нетрудно различить жестокость, даже фанатизм, в пустынности, в нагромождении камней. Любимой темой испанской поэзии была смерть. Смерть подносилась всячески. То как философская загадка, то как заманчивое событие со всем присущим испанцам реализмом, с гниением, с червями, с трупным смрадом. Смерти предшествовало страдание, и на этом построено религиозное искусство Испании. Гойя – лучший проводник по стране. Все так называемые «кошмары Гои» в Испании ходят по улице.
Описывая Эскуриал, дворец испанских королей, Эренбург приводит факт. Карл V любил полежать в заранее заготовленном гробу, репетировал смерть. Это как у Платонова в Чевенгуре. Отец Саши Дванова утопился, сказав «хочу в смерти пожить». Эренбург хорошо доносит ту мысль, что великое искусство возникает в экстремальных ситуациях, и народ, любящий в жизни крайности, всегда великое искусство создает. Но в начале 30-х годов, при всей политической неустойчивости и экономических неурядицах, проступила уже новая в испанской жизни, бытовая ее модернизация. Искусство ушло из быта, каким он был в прежние времена. Крестьянин выкидывает кустарную керамическую посуду, расписанную подлинным деревенским художником, и приобретает эмалированный чайник. Эренбург приводит испанскую песню о всаднике, подъехавшем к кораблю с шелковыми парусами, и услышавшему песню, которую поет матрос. Она прекрасна и непонятна. «О чем эта песня?» — спрашивает всадник. А матрос отвечает: «Ее поймет только тот, кто отчалит вместе со мной». Эренбург пишет:
«Я отнюдь не склонен переоценивать старые песни или красивые кувшины. Я знаю, что эта нечаянная радость оплачена нищетой, что нарядное искусство в Испании сохранилось вместе со многими формами феодального строя, и что оно скоро погибнет вместе с ними. Вместо кувшинов – эмалированные чайники, вместо старых песен – фокстроты. Испания вступает в новую эру, жесткую и шумную, в эру, очищенную от птиц, от снов и от песен. Надо ли об этом жалеть? У каждого времени свой пафос. В эпоху Сервантеса не было ни аэропланов, ни цепных мостов, ни ротационных машин. Он глядел в Сеговии на прекрасные акведуки римлян, и он довольствовался подозрительными колодцами своих современников. Дульцинея была для него важнее водопровода. Мы вправе с этим не согласиться. Мы вправе предпочесть эмалированный чайник прекраснейшему из кувшинов».
В книге есть интереснейшая глава об испанских тогдашних нравах, о подавлении старомодной моралью человеческих чувств, о жестокой репрессии женщин. Кажется, что эти нравы испанцы переняли у своих давних завоевателей-мусульман. Например, рассказ о девушке, родившей внебрачного ребенка. Семья заперла ее в доме. Пожизненное заключение. Признаться, я, помню об этой книге Эренбурга, приехав в Испанию в 1990 году, обращал внимание на молодежь. Как везде, ходит в обнимку и целуется. Нравы явно новые, по европейским стандартам. Таких не запереть. Но такие и не будут петь песню о матросе и шелковых парусах. Им и Мадонны хватает. И вместо искусства, и вместо Богоматери. И если продолжать сравнение Испании с Россией, то по этой части все идет параллельно. Правда, демократия, утвердившаяся в Испании, в России все никак не может прижиться. Но эмалированные чайники давно вошли в быт, а сейчас и искусство для чайников.
«Испанская грусть». Радиоэссе Бориса Парамонова. А сейчас давайте перейдем к тем новостям, которые произошли за последние дни. Вот я хотел прежде всего, Андрей, напомнить вам, что, может быть, вы даже и видели эту новость. Подлинность прижизненного портрета Шекспира поставили под сомнение. Вообще, в последние годы столько находили, а затем отменяли эту находку портретов Шекспира, что уж позволительно устать. На портрете из собрания британского реставратора Алека Кобба, вероятнее всего, изображен не Уильям Шекспир. Так пишет британская газета The Telegraph. Кобб в начале марта 2009 года, то есть буквально несколько дней назад, объявил, что портрет, хранящийся в его семье с начала 18 века, это прижизненное изображение Шекспира. Кобб намерен представить этот портрет широкой публике в апреле 2009 на выставке в родном городе Шекспира, Стратфорде на Эвоне. Однако куратор Национальной портретной галереи в Лондоне, эксперт по живописи XVI века доктор Тарния Купер считает, что на портрете из коллекции Кобба изображен вовсе не Шекспир, а его современник, поэт сэр Томас Овербери, близкий к королевскому двору. Ну, это как бы тоже неплохо, да? В пользу этой версии, что это сэр Томас Овербери, указывает искусствовед, свидетельствует богато расшитый камзол с роскошным кружевным воротником, в котором изображен этот человек на портрете. А учитывая, что портрет написан за 6 лет до смерти Шекспира, который в последние годы проживал в нищете, то это весьма сомнительно, что это портрет именно писателя. Есть ли у вас новость, достойная и равная моей, Андрей?
Да, конечно, Иван. Пока вы пытаетесь разобраться, настоящий это портрет Шекспира или нет, или, вернее, настоящий Шекспир на портрете или нет, турецкие власти решили, долго не заморачиваясь, восстановить знаменитый Галикарнасский мавзолей, построив его точную копию. Напомню, что этот мавзолей считался одним из 7 чудес света. Мэр турецкого города Бодрум Мазлум Апан объявил, что копия мавзолея будет возведена в натуральную, так сказать, или в первозданную, скорее, величину. Гробница царя Мавсола, здесь, конечно, нужно сразу сделать ссылку на то, что именно имя этого царя и дало название всем подобным монументам, включая и то, что стоит на Красной площади в Москве, была построена в IV веке до н.э. в древнем городе Галикарнасе, на месте которого расположен нынешний Бодрум. Сооружение напоминало греческий храм, окруженный колоннадой и статуями. Высота его была 46 метров. В XIV веке мавзолей был разрушен землетрясением, а остатки здания растащили рыцари-госпитальеры. В XIX веке на том же месте произвели археологические раскопки, и все уцелевшие фрагменты, включая статуи Мавсола и его жены, были переданы в Британский музей в Лондоне. Сейчас руины мавзолея посещают тысячи туристов. Власти города надеются, что приток их только увеличится, когда на этом месте воздвигнут новодел.
Вообще говоря, странно, что многие из античных семи чудес света не восстановлены. Поговаривали о восстановлении колосса Родосского. Правда, непонятно, как быть с висячими садами Семирамиды, но, например, Александрийский маяк – это вполне реальная вещь, наверное, для восстановления. Андрей, давайте завершим первую часть нашей программы музыкой, которую вы сегодня принесли.
Это музыка Юрия Голубева, в прошлом московского музыканта. Может быть, он таковым остался, но последние годы он живет в Италии. И в Италии вышел его новый альбом, который называется «Простые метафоры», фрагменты из которого мы и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас краткий перерыв на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок? Об этом говорим с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов «Время московское». Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране государственного переворота. В понедельник были арестованы более 10 оппозиционеров. Оппозиция говорит о провокации. Украина, подписав с ЕС меморандум о модернизации своей газотранспортной системы, защитила национальные интересы, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. Президент России Дмитрий Медведев в ответ на подписание меморандума заявил о переносе на более поздний срок консультаций с Украиной. Общественность Мурманской области выразила несогласие с отставкой губернатора Юрия Евдокимова. В обращении к президенту России Дмитрию Медведеву критикуется партия «Единая Россия» за самоуправство в регионе, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В России экономический кризис затронул уже половину муниципальных образований. Об этом заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. «Единая Россия» выдвинула на пост мэра Сочи, исполняющего обязанности главы города, Анатолия Пахомова. На пост мэра претендует уже 18 человек. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Бомбардировки продолжались 78 суток. Парламент Чехии большинством в один голос вынес вотум недоверия правительству Мирика Тополанека. Теперь правительство должно подать в отставку. Министр финансов США Тимоти Гайднер призвал Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия в сфере регулирования финансовой и банковской системы страны. Ранее Министерство финансов обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы. В Израиле левая партия труда приняла решение вступить в коалиционный кабинет, формируемый лидером правой партии Ликуд Беньямином Нетаньяху. Австрийская прокуратура сообщила, что один из двоих подозреваемых в убийстве чеченского оппозиционера Умара Исраилова был экстрадирован из Польши и доставлен в Австрию.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая у нас сегодня музыка звучит.
У нас сегодня звучит замечательная музыка. Это только что вышедший альбом Юрия Голубева, который называется «Простые метафоры».
Андрей, а вот знаете ли вы, что скоро знаменитая копенгагенская русалочка будет, как половина вещей в нынешнем мире, китайской? Китайские скульпторы изваяют для датской столицы современную русалочку, точную копию, и установят ее в гавани Копенгагена на время. На то самое время, когда подлинная и знаменитая бронзовая русалочка работы Эдварда Эриксона, у которой постоянно голову отпиливают, будет украшать павильон Дании на всемирной выставке в Шанхае в 2010 году. Вы можете себе представить, что медный всадник когда-нибудь поедет в Поднебесную, а оттуда привезут какой? Поролоновый из керамики, металлокерамический, и он встанет на знаменитом гром камне.
По-моему, трудно себе представить запросто, Иван, потому что в отличие от вас, в отличие от вашего романтики внутренней, от вашего оптимизма, я смотрю на вещи абсолютно реально. Нужно будет – поедет. Надо будет – заменят. Если уже говорить о том, что настоящее, что нет, что появляется вместо и так далее, нельзя не сказать о том, что фонд, распоряжающийся наследием Артура Конан Дойля, официально объявил, что автор по имени Эндрю Лейн напишет серию книг о приключениях Шерлока Холмса в юности. Первая книга появится уже весной 2010 года. Она будет называться «Грандиозные планы барона Мопертюи». Я хочу напомнить, что о юных годах Шерлока Холмса уже был снят фильм, продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Фильм, кстати, довольно занятный, хотя, конечно, и не блещущий особыми находками. Но вот теперь мы будем иметь и книжное продолжение, или скорее, как теперь говорят, наоборот, приквел, то есть то, что было до известного нам периода жизни великого сыщика, теперь нам расскажут о том, что происходило в его юности и детстве. Это, по-вашему, будет настоящий Шерлок Холмс?
Нет, я не верю в приквелы, я не верю, что Андрей Вознесенский мог бы написать о юности Евгения Онегина и так далее. Нет, мне кажется, что от всего этого будет попахивать какой-то выдумкой. Для меня неприятно, это совершенно субъективная вещь, я люблю подлинные.
А какое отношение имеет, чего я не знаю, Андрей Вознесенский к юности Евгения Онегина?
Такое же отношение, которое имеет упомянутый вами англичанин к Конан Дойлю. Андрей, а что у нас звучит сегодня в программе, кстати?
Сегодня звучат фрагменты из компакт-диска Юрия Голубева под названием «Простые метафоры», фрагменты его пьес под названием «Хорал». Начинают и заканчивают альбом пьесы «Хорал 1» и «Хорал 3». Пьеса «Хорал 2» находится ровно посередине. И вот эти небольшие пьесы мы сейчас и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Thank you. А сейчас наша рубрика «Переслушивая свободу». Программы ранних лет не всегда были серьезными и насупленными. Вот пример политической сатиры. Радиоэстрада «Головокружение от культа личности». Голоса сотрудников нашего радио.
Прослушайте теперь нашу очередную радиоэстраду «Головокружение от культа личности». Почти научно-фантастический роман.
Роман этот, братцы мои, начался в 1953 году. Представьте себе Ленинградский порт. В порту пароход. На пароходе советские граждане. Ну, там матросы, кочегары, радисты, ученые. И пароход этот отправился в дальнее плавание.
Товарищи, великий, мудрый и любимый корифей всех наук, товарищ Сталин оказал нам высокое доверие. Научная экспедиция отплывает на поиски неисчерпаемых ресурсов для строительства коммунизма.
Ну вот, значит, ехали наши братишки месяц, ехали два, и вдруг однажды началась страшная буря.
Чего ты орешь? Я сам знаю, что тонет. А вот товарищ Парторг не верит. Ты ему об этом скажи.
Товарищ Парторг, хотите верьте, хотите нет, но пароход действительно того захлебывается.
Прошу меня не учить. Товарищ Сталин сказал, нет таких крепостей, которых большевики не сумели бы взять. Понятно? Прошу без паники.
Есть без паники.
Беги к радисту. Пусть срочно пошлет телеграмму. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Ваше задание выполнено, настроение бодрое, плывем ко дну. Парторг, Рябцев.
Есть, товарищ Парторг! Но я думаю, пока товарищ Сталин вашу телеграмму получит, от нас уже одно АУ останется.
Прошу не разговаривать, время, деньги. Товарищ капитан, организуйте спасение утопающих. Партия, как всегда, впереди. Где моя шлюпка?
После долгого плавания выгрузились наши герои на одном из южных необитаемых островов и ждут себе, пока их товарищ Сталин не спасет. Живут как в джунглях, как в старину знаменитый товарищ Робинзон Крузо жил. Радио у них нет, с пароходом потонуло, свежих газет тоже нет, один краткий курс истории партии у парторга остался. Но духом хлопцы не падают. Собирают себе из диких грибов урожай, свежим морским воздухом дышат и политикой занимаются.
Так вот, товарищи, краткий курс истории мы выучили. Приступаю к устной проверке. Кочегар Свистунов.
Есть, товарищ Парту.
Кто разгромил врагов народа?
Товарищ Сталин, товарищ Парту.
А кто разгромил Тухачевского, Гамарника, Блюхера?
Тоже товарищ Сталин, товарищ Парторг.
Значит, кто такой товарищ Сталин для всего прогрессивного человечества?
Погромщик, товарищ Парторг.
Да ты правильно и выражайся. Погромщик – это который погромы делает. А товарищ Сталин и его ближайшие соратники социализм строили. Значит, не погромщик, а...
Громыло, товарищ Парторг!
Да ты подумай, товарищ Свистунов.
Есть подумать, товарищ Парторг.
Кочегар ушел думать, а Парторгу и в голову не приходило, что в это время Сталина уже похоронили, и в Советском Союзе развернулась борьба с культом личности. 3 года прожили советские граждане на необитаемом острове. И вот однажды сидели они у берега моря.
Эх, яблочко, да куда ходишь, как ялы попадешь, не дорожишься.
Полундра! Пароход!
Право! Господи,
Савдельничный пароход!
Паники. Предлагаю подготовить приветственное письмо товарищу Сталину и избрать его почетным членом нашей экспедиции. Кто против?
Товарищ парторг. А, товарищ парторг?
Свистунов? Ну, что тебе надо?
Товарищ парторг, у меня к вам одна просьба.
Ну-ну.
Не говорите в Москве, что я товарища Сталина с этим Громилой спутал. А то я лучше на острове останусь.
Без паники, товарищ Свистунов, без паники.
И вот, наконец, произошло долгожданное спасение. Парторг заготовил торжественную речь.
Товарищи, наш пароход потонул, но дело Сталина победило. Мы верили, что товарищ Сталин нас не забудет.
Товарищ парторг, прошу не распоясываться. Мы вас не для того спасали, чтобы вы нашему экипажу очки втирали. При чем тут Сталин, я вас спрошу?
Простите, товарищ, я ошибся. Я думал, что вы из Советского Союза. Я не знал, что нас спасут иностранцы. Парлеву франце?
Позовите судового врача. Парторг на необитаемом острове потерял рассудок. Поздравляю вас, товарищи! Вы снова можете приступить к строительству коммунизма. А сейчас прошу занять места на проходе. Там вам приготовлена торжественная встреча. Да, чуть не забыл. Кто из вас товарищ Свистунов?
Ну вот, я так и знал. Я Свистунов, товарищ капитан.
Да.
Я, товарищ капитан, решил остаться на острове. Я по ошибке назвал Сталина этим Громилой, а вам уже настучали. Оставьте меня на острове, дорогой товарищ.
Дорогой товарищ Свистунов, у нас народная демократия и незыблемые законы правосудия. Раз вас спасают, вы радуйтесь, а не пугайтесь. Прошу на проход, товарищи.
Оказавшись на корабле, парторг Рябцев немедленно доносит на кочегара Свистунова.
Товарищ секретарь судового комитета, я парторг потонувшей экспедиции.
А, очень приятно.
У меня к вам срочное донесение.
Срочное? Мы как будто тонуть не собираемся. Отдыхайте пока, а потом доложите.
Не могу отдыхать, товарищ судком. У нас в тылу находится враг народа.
Враг народа? Забавно.
Мы в опасности, товарищ судком. Враг народа все эти годы скрывался от Сталина на необитаемом острове под кличкой Кочегара Свистунова.
Так.
Но я его разоблачил благодаря краткому курсу истории ВКПБ и личной бдительности. Во время изучения героических подвигов товарища Сталина Кочегар Свистунов назвал его Громилой.
Что? Громилой?
Так точно.
Сталина?
Так точно. Прикажите его арестовать, пока он с горячки в воду не бросился.
Кочегар Свистунов Сталина Громилой. Забавно. Вахтенной!
Есть Вахтенной!
Позвать ко мне спасенного кочегара Свистунова.
Есть позвать Свистунова.
Вот это будет ловко. Пусть Свистунов думает, что его спасли. Мы его научим, как самого мудрого вождя и учителя нужно любить, а?
А вы-то лично уверены, что Сталин самый мудрый?
Да что вы, товарищ Судком, откуда же мне сомневаться? У меня же партийные директивы, краткий курс, да мало ли что. Я даже его собственный бюст
в натуральную величину, собственными силами спас, когда мы тонули.
Так, так. А как же, по-вашему, остальные вожди? Ну, скажем, товарищи Хрущев, Булганин, Шипилов.
Да как вам сказать? Они, конечно, тоже соратники Сталина. Но насчет мудрости, так это еще бабушка надвое сказала. А насчет Шипилова, то я вообще говорить отказываюсь. Такого вождя и в помине нет. Вы, наверное, говорили с товарищем Судком.
Да что вы, шутить изволите. Товарищ Сталин
– это корифей и тому подобное.
А Никита Хрущев?
Да он просто Никита. С ним товарищ Сталин, как говорится, любую мелодию сварганит. Куда пошлет, туда и сбегает.
Так, так, так.
Приводят кочегара Свистунова. И все во мгновение ока переворачивается. Судком направляет его на целину.
Вы будете в МТС парторгом.
Что?
Парторгом, говорю, будете. А товарища Рябцева мы туда устроим смазчиком. Согласны, товарищ Рябцев?
Что? Кочегар Сталина громилу и его в парторге? А я Сталина корифеем и меня в смазчике? Да где же я нахожусь? Что со мной делается? Разбудите меня! Разбудите!
Да вы же не спите, товарищ Рябцев.
Ущипните меня! Ущипните!
Прошло 3 месяца.
Через реки, горы и долины шел очередной эшелон в Алтайский край. Среди добровольно мобилизованных находилась потерпевшая кораблекрушение научная экспедиция. Всем поскорее хотелось снова уехать далеко-далеко, подальше и от старого, и от нового курса родной коммунистической партии. В вагоне было шумно и весело. Бывший кочегар, ныне парторг, прислушивается к стуку колес, и в голове у него мелькают мысли о будущем.
Идет паровоз, идет и дышит паром, колеса кричат, давай, давай. Я честно трудился, я был кочегаром, за что ж меня ссылают на Алтай? Я честно трудился, я был кочегаром. За что ж меня ссылают на Алтай? Сияют огнем алтайские дали. Я сяду на трактор МТС. Лежат в мавзолее и Ленин, и Сталин. Пусть ляжет туда КПСС.
И, наконец, бывший парторг, воодушевленный новыми корифеями, решил сказать и свое слово в пользу коммунизма.
Кукурузу мы посеем, кукурузу соберем, оглянуться не успеем, к коммунизму подойдем, оглянуться не успеем, к коммунизму подойдем, кукурузу мы посеем, кукурузу соберем. В алтайских совхозах, на море и в горах, идем мы к коммунизму, идем на всех парах, катков через 200, вот это будет жизнь. Не дам, братцы, строим мы хрущевский коммунизм.
Радиоэстрада «Головокружение от культа личности». Эфир «Радио Освобождение» 7 июля 1956 года. Ну а теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики. Пожалуйста, о сегодняшней музыке поподробнее.
Как я уже говорил, мы слушаем сегодня композиции с альбома Юрия Голубева «Простые метафоры». Юрий Голубев родился в Москве в 1972 году. Контрабасист-виртуоз, он закончил Московскую консерваторию с квалификацией солист, а также обучался композиции. Кстати, все пьесы на том альбоме, с которым мы сегодня знакомимся, принадлежат ему. В 2002 году Голубеву было присуждено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Он стал первым контрабасистом за всю историю России и СССР, который получил это звание в возрасте всего лишь 30 лет. Хочу сразу оговориться, что получил он его не за свою джазовую деятельность, а за деятельность на ниве классической музыки. С 1992 по 2004 год он работал в качестве первого контрабасиста в одном из лучших камерных оркестров России «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Он выступал с многими выдающимися мастерами классической музыки, среди которых Гидон Кремер, Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер, Барбара Хендрикс. Но и параллельно, знаете, как бывает в американских фильмах, герой живет одной жизнью днем и другой жизнью ночью. Здесь было не совсем, конечно, так четко разделено, но, тем не менее, параллельно он все успешнее и успешнее выступал в качестве джазового контрабасиста с такими музыкантами, как Поль Боленбок, Эдди Гомес, Денис Перье, Глауко Венер и другие. Альбом 2009 года «Простые метафоры» — это, как ни удивительно, второй абсолютно авторский, чисто авторский альбом Юрия Голубева, хотя его полная дискография превышает, по-моему, альбомов 30. Я имею в виду только классическую ее часть. Он играл и в дуэтах, и в трио, и в квартетах, но вот, повторяю, собственно, как автор, он выпустил сейчас только свой второй альбом. Диск «Простые метафоры» вышел в Италии. Ему помогают Клаус Гезинг, сопрано-саксофон, Джованни Фальцоне, труба, Гвилим Симкок, фортепиано и Асаф Сиркис, ударные. Мы сейчас послушаем пьесу, которая дала название всему альбому «Простые метафоры».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Будем рады вашим предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами.
Всего доброго.
До свидания.
The Iranian regime must understand
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».